Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12 часов 30 минут. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму», обозреватель Борис Левин с наилучшими пожеланиями комфортного, замечательного, доброго дня. Друзья, мы стараемся в наших встречах с гостями как можно чаще напоминать вам о здоровом образе жизни, напоминать вам о профилактике тех или иных заболеваний, но а вообще лучше говорить, конечно, как сохранить свое здоровье. Помните, на здании нашего железнодорожного вокзала в свое время «Здоровье каждого, богатство всех». Вот об этом богатстве мы сегодня и поговорим. И дадим вам абсолютно реальные, бюджетоминимизированные советы о том, как сохранить свое здоровье, что для этого нужно. Тем более в российском формате нашего здравоохранения ситуация резко изменилась. И мы говорим, что не только медработники перестроили свои взгляды на профилактическую медицину, которая доминировала всегда в советское время, но и наши пациенты стали по-другому относиться, и это очень важно. Что происходит сейчас в решении профилактических задач среди нашего населения, среди медицинских работников, мы поговорим с главным внештатным специалистом-терапевтом Министерства здравоохранения Республики Крым, заместителем главного врача по поликлинической работе Симферопольской клинической больницы Ольгой Владимировной Барило, которая сегодня в нашей студии и готова ответить на все конкретные темы, которые связаны со здоровым образом жизни. Добрый день, Ольга Владимировна.
Здравствуйте.
Рады вас приветствовать. У вас очень серьезная должность, внештатная, потому что сейчас от терапевтов очень многое зависит. Но многие из них плавно перешли в семейных врачей, которые выполняют не только терапевтические функции, но и педиатрические, и в том числе и гинекологию, стоматологию и прочее. Но давайте сделаем сегодня акцент все-таки на профилактической медицине. Она сейчас во главе угла стоит и на уровне Министерства здравоохранения России и нашей Республики Крым. И в целом я могу, вот опережая ваши на этот счет мысли, сказать, что в 2023 году качественно на новый уровень вышла эта профилактическая работа. Вот о том двухстороннем движении, о котором я уже сказал, давайте, может быть, напомним нашим слушателям.
Ну, для слушателей, наверное, важно будет понять, что же такое диспансеризация.
Конечно.
Потому что не всегда они понимают. Иногда даже медицинские работники путают диспансеризация и диспансерное наблюдение. Так что же это такое простым народным языком? Диспансеризация – это комплекс мер, направленных на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний.
И факторов риска.
И, естественно, да. Факторов риска, предрасполагающих, когда мы можем заподозрить, изучив семейный анамнез, какие-то вредные привычки, что у данного гражданина, возможно, разовьется со временем вот такое грозное заболевание. На что направлено? Конечно же, первоочередно это на все причины смертности. То есть у нас сейчас превалирует, мы знаем, смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, это инфаркты, инсульты превалируют, и, конечно же, онкология. Это две самых грозных причин. Поэтому, конечно, важно заподозрить и выявить на раннем этапе. К сожалению, выявление на сегодняшний день сердечно-сосудистой патологии, мы уже выявляем артериальную гипертензию после острых и грозных таких событий, таких как инфаркт и инсульт. Вот тогда мы выявили повышенный артериальный.
Да, и согласитесь, Ольга Ивановна, что в свое время, вот мои студенческие годы, но вы помоложе, и у вас, насколько я знаю, юбилейный этот год, 20-летие, по-моему, да, выпуска у вас?
Совершенно верно.
Будете отмечать,
очень
наверное.
Приятно, что помните.
Помним,
да.
Конечно, будете отмечать. Но я помню, как в свое время нас учили, передавайте своим пациентам, как только 40 лет исполнилось, электрокардиограмма, холестерин крови, сахар крови обязательно. Сейчас молодеет патология. Уже
абсолютно
эти рамки
верно.
Мы не говорим о них.
Конечно, нет. Есть определенные возрастные скрининговые программы, когда нужно в том или ином возрасте. И еще раз хочется напомнить, когда же проходить, когда же прийти на диспансеризацию. Так вот, диспансеризацию мы проводим, начиная уже с 18 лет. С 18-летнего и до 40 один раз в 3 года. Менее углубленное обследование в течение остальных лет до 40, то есть раз в 3 года диспансеризация и ежегодно профилактический медицинский осмотр. Ну, а с 40-летнего возраста, как вы уже напомнили слушателям, и до сколько мы живем, то есть диспансеризация является ежегодной. Да, рекомендованной для некоторых профессий, обязательной уже с 24 года.
Ну, и в 24 году мы об этом уже говорили в эфире и с нашими коллегами из Министерства здравоохранения, и со специалистами Министерства здравоохранения Крыма, что забота на уровне государства о здоровье наших граждан, россиян, я имею в виду, она преломляется и в некоторых изменениях, в том числе в диспансеризации населения. Я имею в виду, добавляются еще критерии, которые необходимы для точной диагностики.
Совершенно верно. То есть диспансеризация является углубленной, состоит из нескольких этапов, в частности, первый и второй. То есть если первый этап – это скрининг, то есть как гребенкой мы прочесываем население на выявление вот этих вот перечисленных заболеваний, то в дальнейшем, уже найдя что-то или заподозрив, мы направляем на второй этап, и здесь уже, конечно, углубленное обследование с непростым уже использованием непростого оборудования, это и эндоскопическое оборудование, и возможное использование компьютерных исследований, таких как компьютерная томография, если это нужно, и так далее. И также задействованы будут и узкие специалисты. Это и колопроктологи для обследования, и для того, чтобы диагностировать колоректальный рак, и тоже, конечно, грозное заболевание, очень распространено. Это и маммография на первом этапе, в дальнейшем консультация онколога при необходимости. Ну и так далее, о чем мы еще, наверное, поговорим.
Да, только под занавес 2023 года прошла информация о передвижных центрах, которые мы получили. Я очень ревновал, как труженик Симферопольского здравоохранения районного, что в Сакскую ЦРБ был передан флюоромаммограф, а он нам так необходим был. И мы с Василием Николаевичем Герасименко договорились, что следующий уже он не будет заказывать на свой район, хотя там действительно большая работа очень проводится. Есть очередность, к сожалению, на сегодня на исследования маммографические, и здесь некоторый тормоз оформления вот, диспансеризации на сегодня имеет место быть. Хотелось бы, конечно, больше, но вот даже 9 тех комплексов, которые поступили в различные наши учреждения, облегчают намного работу в плане профилактической медицины.
Облегчают, но, конечно, недостаточно. Мы нуждаемся в оборудовании. Оборудование, конечно, выходит из строя. Конечно, нужно обновлять. Много сделано министерством, очень много. Это не сравнить вот до 2014 года и теперь. И сознание наших граждан изменилось, когда они категорически не хотели идти на диспансеризацию, говорили, да нет, это только вам нужно. Ну, к сожалению, это нужно не нам, это нужно всем нам.
Ну, раз уж вы вспомнили тот период до 2014 года, недавно в одной из газет крымских мое интервью было, и там я говорил о том, что в украинский период, прежде чем начинать больного смотреть, я видел направление, доставал из верхнего кармана бумажку и писал количество медикаментов, которые надо в соседней аптеке приобрести, а затем уже начинать лечебно-диагностический какой-то процесс. К счастью, это все осталось позади, и сегодня мы с гордостью можем сказать, что скорая помощь на 100% укомплектована всем необходимым, в том числе до тромболизиса, о котором мы поговорим, что хирургическое лечение и при инсультах, и при инфарктах – это сегодняшний день нашего здравоохранения. То есть уровень здравоохранения, вот я не раз говорил, что если за 100% принять здоровье человека, то 15% экология, 15% генетика, 20% уровень здравоохранения и 50% образ жизни человека. Как он
совершенно
себя ведет?
Верно.
Согласитесь,
совершенно
что?
Верно.
Не меняются эти цифры последние?
Конечно, ну и крылатые фразы «мы то, что мы едим». Да, вот естественно, образ жизни, наши привычки, полезные и вредные, все это формирует наше здоровье. И, конечно, не стоит забывать, что мы получаем пациента 18-летнего из детства. То есть вот туда наши, мы переключились уже во взрослом возрасте, мы получаем то, что уже было заложено. Это вот, и это не педиатры, это работа больше, наверное, тут социальные службы, наверное, все-таки наше образование,
педагоги,
потому что...
И семья, в год семьи мы, она и это должна с вами акцент сделать.
То есть привычки, которые сформированы в семье, никто никак не изменит. Но если уж не такая какая-нибудь сильная личность, которая решила вот вопреки всему быть тем, кто есть.
Да, и мы недавно с психологами здесь встречались тоже, и они делали акцент на просто добрые, дружеские взаимоотношения в семье. Посидите со своими детьми, с внуками, поговорите о том, как у них день прошел, с кем они дружили, где они играли, что они хотят, куда, в какой театр, может быть, в театр кукол, а может, музыкальный театр. Вот такие доверительные разговоры – это составляющая и большого здоровья в перспективе.
Ну да, ведь мы помним, что ты по определению, что такое здоровье, это и физическое, и соматическое, конечно, и психическое, это, ну, все должно быть вместе, в комплексе. А сейчас и дефицит общения, каждый, с одной стороны, гаджеты и технологии, это хорошо, но все это, да, большой провал.
Скажу откровенно, что на сегодняшний день практически не отличается вот профилактическая работа в амбулаториях, вот участковые больницы, которые я представляю, с городскими поликлиниками и с республиканскими учреждениями. Ведь этот стандарт реально провести в этих лечебных учреждениях первичного звена.
Абсолютно верно. На любом ФАПе, в любой амбулатории все это возможно выполнить. То есть комплекс обследований, он не так уж сложен теперь в наших реалиях с нашим оборудованием, с таким оснащением, которое получили и лабораторные, и инструментальные. То есть это все возможно. Действительно, диспансеризацию можно и нужно проходить в один день. Действительно, и не только по месту жительства, а в любой поликлинике, амбулатории на ФАПе Республики Крым. Это вот изменения, которые вступили в силу с 23 года, ну, а также по желанию, то есть она возможна, и мы уже работали в этом направлении, проводить на предприятиях. Это желательно и рекомендовано, потому что мы упускаем трудоспособное население, которое никогда по доброй воле в поликлинику с профилактической целью не придет. То есть мужское население, мы понимаем, они не ходят в поликлиники, им некогда, они заняты, они вот трудоустроены, когда ему, да? И тем более, да и попасть, это записаться, дождаться, посидеть в очереди. Хотя мы знаем, что диспансеризация это вне очереди, без записи можно, конечно.
И бесплатно.
И совершенно, да, абсолютно, без никаких затрат. Кроме того, что можно провести дорогостоящее обследование, ну, и получить, в принципе, удостовериться, что со здоровьем все в порядке.
Да, элементарное совершенно обследование. Анализ крови, мочи, сахар крови, холестерин для женщин, мазки, маммографии в определенный период, флюорография, электрокардиограмма. Но все это элементарно, но за 40 минут практически до часа все это пройти, а учитывая наши решения Государственной Думы, еще и рабочий день проставляется в табеле человеку, который посещает лечебное учреждение, это дорогого стоит. Мы говорили относительно дополнительных исследований, которые сейчас мы запускаем. В июле мы всегда встречаемся здесь, в Международный Всемирный День борьбы с гепатитами, с Натальей Викторовной Рымаренко, которая возглавляет гепатологическую комиссию нашего Минздрава, и начинаем всегда с одной фразы. Гепатит С излечим.
Совершенно.
И ставим восклицательный знак. Неудивительно, что вот перечень этих профилактических обследований добавляют еще и такие анализы.
Да, скрининговый метод на исследование антител к вирусному гепатиту С важно, потому что вирусного гепатита очень много. Возможно, улучшилась диагностика. То есть перед плановой госпитализацией, это необходимое обследование, перед санаторно-курортным, будь то куда, это обязательный приказ на обследование пациента. Но и очень радует, что теперь он включен в перечень обследований при диспансеризации.
Я вот добавлю конкретику на личном примере. Мой коллега, доктор, проходил профилактический осмотр, как все сотрудники нашей больницы. И у нас в связи с трудностями нет лаборанта на сегодня. Мы отправляем в ЦРБ, допустим, условно, во вторник. И во вторник же днем я еду, забираю эти анализы, чтобы в среду уже разместить по всем амбулаторным картам. Так вот, я дома пересматриваю эти результаты, и у меня в шок вызывает его результат, нашего доктора. Трансаминазы 430-390 при норме 20-30. То есть в 12-13 раз выше нормы. Делаем исследование на гепатиты, гепатит С, о котором человек не понимал и не знал даже. Его же вообще молчаливым называют.
Да, не зря называют,
да,
ласковый убийца, да,
да,
преподаватели, студенты любят.
И все,
любят
начали
очень
процедуры лечения эффективно. Я думаю, все будет окончательно решено. Я лишний раз подтверждаю, насколько точечно и правильно мы решаем вот вопросы профилактической медицины.
Совершенно верно, абсолютно согласна. Перечень нужно расширять. Еще вот, может быть, поговорим о репродуктивном здоровье. То, что вот планируют внедрить и действительно утвердить на таком нормативные акты, какие-то приказы, но это будет для нас очень сложно, для медорганизации. Это уже непростое рутинное обследование, потому что исследование на заболевания, передающиеся половым путем, обязательно, если мы могли на первом этапе, скажем так, осмотр проводит акушерка, то здесь уже, конечно, осмотр должен проводить врач-гинеколог, не везде он есть. И, кроме того, исследование, скрининг на вот такие инфекционную панель, это дорогостоящий метод обследования, он ляжет на плечи медицинских организаций. И обязательно осмотр уролога у мужчин будет, то есть тут уже тоже, опять же, не везде мы должны подумать, как нам обеспечить медицинские учреждения специалистами, то ли на договорных условиях, ну и опять же, и спермограмма будет включена, то есть это непростые исследования.
Ну и так называемый ПСА, который
ПСА, да, есть действительно 45 лет, каждые 5 лет, то есть 45, 50, 55 и до 65 лет мы определяем простатоспецифический антиген для, опять же, визуальной формы рака. Раннее выявление онкологических заболеваний у мужчин. Это важно, метод высокочувствительный, есть нюансы, но, как правило, он абсолютно отражает и заподозрить заболевание может вот в 100%.
И вот то, что вы говорите о профилактике онкологических заболеваний, я не раз говорил и говорю своим вот подчиненным тоже по работе и здесь в эфирах, что ничего зазорного не будет, если стоматолог просмотрит кожные покровы пациента, который приходит с зубной болью к нему. Если врач узкой специальности, там, эндокринолог, поговорит относительно молочных желез женщины, и если какие-то у нее замечания, и, может быть, пальпаторно что-то менять. То есть, чтобы расширить немножечко рамки с этой узкой специализацией нашей, которая, к сожалению, присутствует порой.
К сожалению, вот такая система образования, когда теперь эндокринологи, минуя терапию, да, можно стать эндокринологом-кардиологом, не будучи терапевтом, сразу пройти ординатуру, меня смущает, но нас особо никто не спрашивает. Я ведь сторонник, многих удивляю, многим это не нравится. Я сторонник советской профилактической медицины. Ну, для меня нет ничего лучше. Тогда было все правильно, не нужно было придумывать велосипед. Была профилактическая медицина, она была на предприятиях, и выявление было на должном уровне, хотя не было ни оборудования, ни диагностических методов, таких как простатоспецифический антиген, да, ИФА каких-то программ. Однако выявление онкологии на ранних стадиях было в достаточном количестве. Сейчас же мы выявляем онкологию, но это 3-4 стадия. И не в рамках, да, в рамках диспансеризации мы выявляем какое-то количество. Тут и статистические наши погрешности. Медики еще не могут правильно заполнять все эти стат-карты в программе ЕМИС, вот в этой компьютерной программе. Но, однако, вот сейчас мы столкнулись, возможно, был тот период, сейчас достаточное количество новых территорий и граждан с этих территорий. И вот мы увидели вот эту онкозапущенность. Ну, это страшно. То есть сейчас и онкодиспансер нагрузка легла на них, потому что граждане едут туда, они едут к нам на первичную диагностику.
И вот здесь хочу заступиться за наш онкологический диспансер, который работает, не покладая рук. Но вот при этой нагрузке у многих наших жителей Крыма возникает какая-то реакция отрицательная.
Негативная,
на все, что происходит.
Да,
негатив фонтанирует, можно вот так даже сказать. Но поймите, друзья, что нагрузка увеличилась, не, к сожалению, без прилива каких-то ставок дополнительных. Тот же потенциал врачебный, сестринский, обслуживает теперь дополнительные территории. Поэтому бывает там и очередность, что не в первый день вы, может быть, получите всю исчерпывающую информацию. Но надо с пониманием относиться к сегодняшним реалиям общественно-политической жизни нашей.
Ну и кроме того, что есть чем сравнить. Я помню ту нашу медицину, которую вы вот так немножечко затронули, и теперешнюю, когда к врачу было просто так не попасть, когда, если есть возможности, пациенты могли выполнить обследование, получить лечение. Если есть родственники за границей, они могли получать химиотерапию. А если нет, то они просто погибали тихо дома.
А помните, как мы говорили, коронарография – это Киев, это Комосово, туда, в Институт сердечно-сосудистой хирургии, и только там вам могут провести. Мы уже с улыбкой сейчас с вами говорим об этом. Это пройденный этап в российском Крыму.
Совершенно верно. То есть какие там сосудистые центры? Вот была столица, куда сами же и направляли пациентов. Какой там золотой час? Или это все было недоступно совершенно. Это была плановая запись. И опять же, это денежные средства немалые самого пациента.
Поэтому... И время, кроме всего прочего.
И время, поездки, и потерянные жизни, и инвалидизация. Вот эта инвалидизация трудоспособного населения, которое могло бы трудиться, они выходили на группу инвалидности.
Недавно у нас был главный нейрохирург Минздрава ваш коллега Дмитрий Сергеевич Дедков, и он подробно рассказывал о современных методах оперативного лечения в нейрохирургии, но это действительно 21 век, граничащий с 22-м, по-моему. И мы не раз приводили примеры, что даже при эпилепсии сейчас хирургические и нейрохирургические оперативные вмешательства происходят, и мы одни из первых вообще в России, которые адаптировались к этим новым современным методам. Но это все мы говорим о патологиях, друзья. А главная стратегическая задача нашего диалога с Ольгой Владимировной Борило сегодня – не допустить развития. И никто не отменял еще одну крылатую фразу, что легче предупредить болезнь, чем ее лечить. Это действительно так. Совершенно. И вот сегодня давайте все-таки акцент сделаем на этой острой патологии, о которой сердечно-сосудистой мы говорили, и том золотом часе, который вспоминали, что, друзья, в случае каких-то болей загрудинных, каких-то изменений вашей речи, каких-то парализаций, которые вы в зеркало можете даже увидеть, при наличии вот этой симптоматики, срочно вызывайте скорую помощь. И доезд машины у нас стандартный сейчас. Более 20 минут практически не бывает. Но, а если учесть, что, я уже говорил, комплектация медикаментами 100%, то на этапе достационарном возможно уже регресс этого заболевания. Верно. Поэтому давайте мы еще раз об этом напомним. Ну, из ваших уст хотелось бы, Ольга Владимировна, тоже дополнительно это услышать.
Ну, опять же, в карете скорой помощи оказывается максимально не только, теперь уже это транспортная бригада, да, эта бригада оказывает медицинскую помощь. То есть все необходимое, они могут остановить процесс, ввести лекарственный препарат. Вот то, что золотой час. То есть пока они находятся в пути до регионального сосудистого центра, вся медицинская помощь, если это острый период, да, острейший, то в течение часа она будет оказана. Это кардиобригады, высококвалифицированные специалисты с необходимым оборудованием и полным оснащением в лекарственных препаратах. Поэтому, опять же, ну, хотелось бы, конечно, больше не к скорой помощи вернуть, а все-таки профилактическое, чтобы пациенты не дожидались вот этого всего. То есть изначально это нелеченная артериальная гипертония, нелеченный атеросклероз. То есть, понятно, приведет вот к таким серьезным событиям. Опять же, случилось событие, даже как бы мы ни хотели, какую помощь ни оказали, этот пациент будет не тот. То есть инфаркт – это очень плохо, да, некроз сердечной мышцы. Она уже никогда не будет такой, чтобы мы не сделали, да, реваскуляризация существует, прекрасные методы и стентирование, и при худших вариантах аортокоронарное шунтирование, и еще масса разных методов существует. И, конечно же, на сегодняшний день такая лекарственная терапия по всем мировым стандартам и клиническим рекомендациям Российской Федерации, которая позволяет пациенту жить долго и без каких-то осложнений в виде сердечно-сосудистой недостаточности. Однако вот инфаркт – это плохо, уже сказала, а если это случился инсульт, то это уже личностные потери. Мы теряем личность. Мы не получим того члена семьи, гражданина, которым был он раньше. Да, вроде бы, если в легкой форме прошел незаметно, однако...
Да, и поза Вернике Мана, знаменитая «рука просит, нога косит», никто не отменял. Давайте не допускать этих ситуаций, друзья. Тем более, что мы уже все этапы вот оказания помощи, своевременно обратившись, вы получите в полном объеме. И, кстати, давайте буквально пару минут есть еще о реабилитационном периоде. Он очень важный, тем более на новый уровень и в республиканской больнице Семашко он вышел.
Совершенно верно. То есть после, скажем, лечения такого пациента, перенесшего, будь то инсульт или инфаркт, существует прекрасное реабилитационное отделение, куда пациент тут же направляется на долечивание. Ну, это реабилитационный определенный, при определенном реабилитационном потенциале. Кроме того, что у нас есть и разные другие реабилитации после операции на опорно-двигательном аппарате, то есть восстановительные. Кроме того, что есть и лечебницы различные реабилитационные, поэтому, опять же, реабилитация сейчас тоже фокус медицины направлен в эту сторону. Однако хотелось бы все-таки проводить первичную профилактику. Реабилитация – это вторичная профилактика. После уже случившегося события мы боимся внезапной смерти. Это раз. И профилактируем повторные осложнения в виде инфарктов и инсультов. Мы прекрасно знаем, что в ближайший период, в течение месяца, возможно развитие повторного инсульта. И, к сожалению, смертность пациентов в течение года крайне высока. Она достигает в некоторых регионах, и в нашем в том числе, ну, несмотря ни на какие меры, до 50%. Это, ну, скажем, нехорошая картина. Вот Республика Крым здесь здесь проседает. Я готовлю годовые отчеты, квартальные и так далее для Москвы, для материка. И, конечно, все это, вся эта статистика очень видна. И даже программа, хочу вот напомнить пациентам, что они имеют право в течение 2 лет получать бесплатно дорогостоящие лекарственные препараты, если не находятся на другой программе федеральной, если не имеют группы
инвалидности. Для этого надо просто с выпиской после отделения, где вам оказали помощь, в том числе хирургическую, по патологии сердечно-сосудистой системы, обратиться к своему семейному врачу, к терапевту, который берет вас на учет в течение 2 лет, и вы получаете бесплатно крайне необходимые для продолжения в амбулаторных условиях лечения. Ну вот мы сегодня очень много полезных советов, Ольга Владимировна, с вами дали. Я думаю, что надо такой сериал нам сделать с вами подобных встреч. Это все только во благо будет, и медработников в том числе. Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Крыма, заместитель главного врача по поликлинической работе Симферопольской клинической больницы Ольга Владимировна Борила. Очень простые, но очень доходчиво донесенные до всех, без исключения слушателей, давала рекомендации. Если даже половина из вас прислушивается, друзья, значит, мы не напрасно встречались, Ольга Владимировна. Вам больших успехов и до новых наших добрых встреч.
Благодарю, до встречи. Будьте здоровы.
Да, вот Ольга Владимировна забрала мою классическую фразу. Всего вам доброго и, пожалуйста, будьте здоровы. Всего доброго.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.